Heretic News.
Приветствуем вас, еретики.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk, билетристический подкаст о различных религиозных течениях, сектах, культах, а также истории их происхождения. Говорим обо всем, что нам интересно. В Heretic News мы, не сговариваясь, заранее ищем по несколько новостей каждой, затем зачитываем их друг другу и обсуждаем. Последние новости в этом году. Ты рад?
Не то чтобы рад, потому что контента хочется давать людям больше всегда и насыщенней, но с другой стороны, я рад, потому что очень скоро играть в Half-Life.
Скоро Новый год. Звуки бокалов с шампанским. Звуки ножа по деревянной доске, нарезающего салат оливье.
Я, может, шубу сделаю еще. Или мимозу. Еще не решил пока. Что-то сделать надо. Но елку еще настоящую надо.
Но точно, что будет сделано, это марафон видеоигр.
А что играть будешь?
Пока не решил. У меня, в отличие от тебя, игровых традиций нет.
Но я думаю, балда.
Нет, балда не на ПК, отстой. Балда на маленьком экране не такая красивая, как на большом мониторе с видеокартой, со всеми делами. Я, кстати, предвкушаю не перепрохождение чего-либо, а перепросмотр режиссерской версии «Властелина колец».
Это я тоже предвкушаю, но это следующее.
Кстати, напишите в комментариях, а что вы любите смотреть на Новый год? Кто-то устраивает киновечера всей серии «Гарри Поттера».
Я думаю, большинство. В нашем случае.
Какое отношение имеет Джоан Роулинг к Новому году? Я бы понял, если бы речь шла про «Хроники Нарнии». Или про «Крепкого орешка». Это рождественское кино. Но «Гарри Поттер»...
А потому что там в каждом фильме рождественский момент есть. И всегда все оформлено красиво. А первые два фильма, в них и вовсе праздничная атмосфера в этих сценах. Так что неудивительно.
Я не шутил, кстати. Для меня реально самый рождественский фильм – это первый «Крепкий орешек». А уже после него идет «Один дома».
Ну, это интересный выбор. Кто хочет больше экшена в новом году? Потом «Гарри Поттер» у людей вызывает ностальгические чувства, потому что он шел как раз, пока миллениалы росли. Вот как они росли, так фильмы и выходили. И теперь у многих «Гарри Поттер» — это эпоха взросления.
Вот мы и нашли объяснение. Просто его показывали по телеку в новогодние праздники, и поэтому многие молодые и не очень люди привыкли наблюдать всю серию. И только мы с тобой, суровые скуфы, смотрим «Властелина колец», потому что это самое подходящее время. Кстати, для моей жены просмотр режиссерской версии – это настоящая пытка, а я кайфую.
Чем хорош «Властелин колец»? Это, по сути, последний крупнобюджетный такой фильм, в котором использовались реальные спецэффекты. Он выглядит натурально.
Поэтому, наверное, я посмотрю «Властелин колец», а потом, чтобы не повторить ошибку этого года, «Евротур». Потому что я в этом году его не посмотрел, а должен был.
В прошлом году я не смотрел и не играл в Half-Life. Во-первых, мне не очень захотелось, а во-вторых, потому что со временем годы становятся меньше по ощущению. И ты как бы, у тебя такое чувство, что ты только что это делал.
Кстати, ты прав. Это старение, наверное. Стал замечать, что последние несколько лет как-то очень быстро прошли.
У тебя вот часть до этого года все больше и больше становится постепенно, с каждым годом. Она все растет и растет, и относительно нее в процентном соотношении текущий год становится все меньше и меньше.
Опасные мысли, что ты прожил уже больше, чем тебе осталось пожить.
Да. Проблема эльфов и прочих видов, которые должны жить тысячелетиями. С человеческой точки зрения кажется, что это очень круто, потому что сколько я смогу прожить, кайфовать. Но вообще-то этот эффект с каждым прожитым столетием будет только усиливаться и усиливаться. И в какой-то момент для тебя годы будут как дни буквально. Если ты эльф или вампир, ты не будешь вообще замечать, что в них произошло иногда. Только наиболее яркие события останутся.
Я не рассказывал, но у меня сейчас идет марафон аниме.
Итак, снова аниме.
Потому что долгое время параллельно с тем, что нужно отдохнуть, я включал и смотрел без остановки. И так получилось, что очень много тайтлов было проглочено, что в какой-то момент я понял, надо выбрать один жанр и двигаться по нему. Я взял список, по-моему, из 150 исекаев и уже приближаюсь к середине.
Любимый жанр японцев, кстати, по-моему.
Объясню. Я просто решил понять, почему они так его любят. По какой причине так много отсылок, много кеков над этим, над автобусом или грузовиком, который тебя сбивает. Это правда смешно. Ну и сериалы тоже абсолютно разные.
У нас попаданцы популярны, у них иссякай. У нас именно с оттенком какого-то политического государственного строительства обязательно. А у них больше с изменением реальности. Типа достигну большего.
Знаешь, что интересно? Большую часть из того, что я посмотрел, я бы пересматривать никогда не стал. 99%, наверное. Но, несмотря на однообразность или клишированность сюжетов, есть одна-две истории, которые прям реально цепляют. Например, мне... Ну, не то чтобы понравился. Скорее, я не разочаровался в просмотре такого аниме, как «Гримгал пепла и иллюзий». Это первое аниме, в котором, рассказывая про другой мир и попавших туда молодых людей, школьников, наверное, не помню, какой у них возраст там, авторы нам показывают, как это должно быть на самом деле, как тяжело убивать гоблинов, что с одного удара попавший внезапно туда герой никого не убьет, как целая группа из 5 человек может часами долбить одного противника, потому что они ничего не умеют и они все слабые. Больше реализма добавлено и личностных переживаний. Самое поганое, что из кучи просмотренного, это единственное аниме, где есть долька реализма. В остальных все по стандарту. Герой превозмогает все и хреначит там с 2-3-4 ударов.
Или магия отдается ему там невероятно быстро. И мне вообще всегда казалось очень странным желание переродиться в фэнтези-мире, потому что вообще-то в фэнтези-мире обычно практическое средневековье. Там нет медицины нормальной. Там еду нужно добывать в поте лица.
С другой стороны, если у тебя есть магия исцеления, то тебе пофиг на медицину.
Ну, магия, да. Магия заменяет технологии. Помню эту идею. Но магия, опять же, это значит, надо искать какого-то мага. Либо учиться этой магии. В средневековье все строится на отношениях мастер-ученик. Если мастеру ты не понравишься, все, пошел на. Если ты что-то сделал не так, пошел на. Желающих на ученика всегда много. Это еще надо, чтобы твои родители могли себе позволить отправить тебя в город и туда в качестве подмастерья записать. Это еще и связи нужны, и деньги. Короче, вероятность, что ты, если переродишься где-нибудь в крестьянской семье, сможешь хоть немножечко узнать этот мир, там, магии и прочего, вот она стремится к нулю. Скорее всего, ты будешь точно так же, как обычный средневековый батрак, херачить в поле всю свою жизнь. Все. Это вот твое будущее в фэнтезийном мире с вероятностью, там, 99,9 впереди.
Твое будущее в фэнтезийном мире или в мире, где ты попаданец, это скорая смерть.
Средневековье — это пиздец. Не надо туда отправляться. Там полная жопа происходит. Да, там есть своя романтика, согласен. Но эта романтика ненадолго. И все равно живут на небольшой срок. А если проживешь слишком долго, будешь болеть, и это еще хуже. Все, что тебе смогут предложить, это кровопускание и глотайте камушки, пожалуйста.
Не обязательно, может, травку какую-нибудь попить. В лучшем случае.
Хотите висекай, старайтесь переродиться где-то в арабском пространстве. Там в это время получше с медициной, получше с наукой. Там в целом получше, объективно. И даже денег больше.
Да, придется 5 намазов отбивать. Зато подольше проживете.
Мне нравится, как японцы хотят фэнтезийную реальность, как она есть в РПГ. Это вообще поднимает большой вопрос о том, что виртуальные интерфейсы удобнее реальных, и поэтому они привлекают сильнее. То есть человек хочет переродиться, но не по законам нашей реальности, а по законам виртуальной реальности. Оказаться в игре. Ну ничего, Нейролинк, наверное, уже прототипы имеются, так что все на очереди. Все скоро сбудутся мечты.
Еще в последнее время посмотрел интересный рисованный сериал, тоже японский, «Измерение W». Стилистика киберпанка, 2030-е годы. Интересно снято. И атмосфера довольно прикольная. Мне кажется, если вам очень нравится «Киберпанк 2077», то этот тайтл зайдет на ура. Интересная задумка, что есть пятое измерение, из которого люди научились добывать энергию, преобразованную в нечто наподобие мини-двигателей, которые по мощности могут быть практически неограничены.
Помню фильм «История Юга». Там как раз была такая идея, что с помощью квантовой телепортации люди научились телепортировать энергию, и поэтому появились мощные движки, которые не заканчиваются. Мне нравятся такие сюжеты, конечно. Наивное немного.
Сюжет строится вокруг человека, который любит все старое, чинит тачки на бензине, ездит на них, рассчитывается реальными деньгами, монетами, в то время как все остальные цифровые пользуются той самой энергией пятого измерения, а он любит все архивное. Но, как это обычно бывает в подобных историях, не просто так, потому что у него есть свои причины на то. И причины не очень положительного характера. Ну и, конечно, как же без героини второго плана, андроида Лоли. Возвращаясь к теме Нового года, следующий выпуск новостей будет уже после праздников, возможно, даже после основы. Надеемся, вы поймете наше желание немножечко подпрыгаться, немножечко отдохнуть. А еще, кстати, к Новому году-то, если кому-то нужны подарки, есть футболки, шоперы, кружки с логотипом Heretic Talk. Ссылочки в описании. Всех с прошедшей Ханукой, с наступающим Рождеством и Новым годом. Будем переходить к новостям.
Нового года не будет. Дед Мороз принял ислам. Альхамдулиллях.
В Южном Судане врача арестовали за его веру. В крупном городе на юго-востоке Судана мужчина, врач по профессии, Ягуб Джибриль Гладемея, в воскресенье 7 декабря пошел в местный ЗАГС, дабы получить национальный идентификационный номер для своей племянницы. По словам источника, сотрудник одной из государственных служб безопасности, военного подразделения, состоящего из людей, которых СМИ часто обвиняют в произвольных арестах, пытках и насильственных исчезновениях, обратил внимание на религиозные убеждения гражданина. Посмотрев удостоверение личности, он спросил, по какой причине товарищ является христианином.
Why are you gay?
Гладемея заявил офицеру-мусульманину, что он уже довольно давно исповедует веру в Сына Божьего и никогда не был сторонником ислама. Недовольный его ответом представитель власти задержал гражданина для допроса, в результате чего служба безопасности заключила мужчину под стражу на 3 дня и даже запретила свидание с членами семьи. В большинстве штатов Судана созданы подразделения безопасности, наделенные довольно широкими полномочиями. В то время как вооруженные силы страны ведут борьбу с так называемыми силами быстрого реагирования, их постоянно уличают в преследовании людей, подозреваемых в сотрудничестве с противоборствующей стороной. Местные СМИ сообщают, что временное задержание является инструментом репрессий и запугивания. Некоторых произвольно арестованных заключенных освобождают по состоянию здоровья, и они предстают перед судом, в отличие от других, которые умирают в заключении или позже оказываются найдены мертвыми. А главный герой этой истории, к счастью, уже на свободе. Он рассказал следователям, что сейчас работает врачом в Саудовской Аравии, а раньше проживал в штате Голубой Нил. В ноябре вернулся с Аравийского полуострова в родную страну, чтобы провести вместе с семьей Рождество. К вечеру 10 декабря, как раз спустя 3 дня после ареста, Гладемея на своей странице в соцсетях написал: «Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы молились за меня, пока я находился в заключении». Политическая ситуация в Судане заметно ухудшилась, как вы можете догадаться, после начала гражданской войны между Республиканской армией Судана и силами быстрого реагирования весной 23 года. В отчете правозащитников сообщается: «Христиане оказались в ловушке хаоса и не могут убежать. Церкви подвергаются обстрелам, грабежам и захвату противоборствующими сторонами».
Правоохранительных органов по факту не существует, а существуют органы карательные, которые занимаются прежде всего поиском тех, кто лоялен другой стороне конфликта, и применяют против них репрессии широкого спектра. Ну а заодно попадаются и те, кто просто не разделяет их взгляды, к примеру. Потому что в Судане, в Южном, глобальная проблема состоит в том, что там и христиане, и мусульмане живут на одной территории. И они еще и разделены по народности. Оно лишь усугубляет ситуацию.
Среди населения страны 93% – мусульмане. Почти 4,5% – приверженцы этнических традиционных религий. А христиане составляют менее 2,5% от общего числа. Вообще, противостояние внутри страны между сторонниками республиканской армии и силами быстрого реагирования случилось после очередного госпереворота 2021 года, когда пострадало гражданское население в Хартуме и других местах, погибли десятки тысяч и более 12 миллионов человек были вынуждены покинуть свои земли как внутри страны, так и за ее пределами. Генерал Абдель Фатах Аль-Бурхан из сил народной обороны, его тогдашний вице-президент, лидер силы свободы Мухаммед Хамдан Дагало, были у власти, когда в 23-м году гражданские партии договорились о создании условий для восстановления демократического перехода управления. Но этому мероприятию помешали разногласия по поводу военки. Генерал стремился поставить под контроль регулярной армии те самые силы быстрого реагирования, военизированную группировку, уходящую корнями в ополчение Джанджавид, помогавшее еще Аль-Баширу подавлять повстанцев. Вице-президент Дагало был согласен на интеграцию, но не раньше, чем лет через 10. Что интересно, оба военачальника в прошлом ярые исламисты, но сейчас пытаются представлять себя международному сообществу как сторонников демократии и религиозной свободы. Видимо, по примеру нынешнего президента Сирии. В целом, трагедия в Судане началась еще в 2019 году, когда авторитарный правитель Омар аль-Башир был отстранен от власти, которую удерживал на протяжении 30 лет. И несмотря на это, переходному военно-гражданскому правительству удалось отменить некоторые положения шариата. Например, было запрещено называть любые религиозные группы неверными. Тем самым фактически отменялся закон о вероотступничестве, согласно которому за выход из ислама полагалась смертная казнь. Само собой, после начала гражданской войны религиозные меньшинства в стране стали опасаться возвращения самых репрессивных и жестких аспектов исламского права. Но, несмотря на то, что юридически данные нормы сейчас не действуют, как мы можем заметить, многие военные на местах продолжают вести себя по-старому.
Там как раз на территории еще шафиитский мазхаб, поэтому там шариат жестковатый достаточно. Да, ситуация, что в Судане изначально присутствовали не только арабы, а еще и часть других народностей, которые, в общем-то, не имели к ним отношения. Но так расчертили границы. Ну, вот из-за этого и референдум потом был по Южному Судану. И поэтому все равно до сих пор проблемы не решены. А государство супербедное, поэтому начинается сразу узурпация власти всякими людьми и с оружием.
Как и образование государства связано с крупными игроками мировой арены, бывшими колониальными державами, так и гражданское война, длящаяся до сих пор, тоже проходит при их непосредственном участии.
Ну, как видим, христиане, где в меньшинстве оказываются, их начинают притеснять. Хорошо, хоть этого мужика отпустили, а не расстреляли там где-нибудь и в канаву не сбросили, потому что в такой ситуации, как у них сейчас, можно обвинить его как работающего на врага, и все.
Товарищи фундаменталистов очень легко использовать для своих целей, ведь у них в голове только насаждение веры.
И уничтожение всех несогласных, как правило. Почти все они придерживаются такфиризма.
А пока они уничтожают несогласных на определенном участке земли, это никому из крупных игроков не мешает.
Прокуратура Бруклина утверждает, что онлайн-культ использовал игровые платформы для того, чтобы нацеливаться на детей и эксплуатировать их. Теперь США начинается. Та же тема, что уже была в Нидерландах. Общее идет наступление, видимо, на то, что можно назвать играми-песочницами. Во вторник федеральные прокуроры заявили, что члены онлайн-группы, известной как «Культ Грегги», обменивались детской порнографией и подвергали детям сексуальной эксплуатации после знакомства с ними на игровых платформах в интернете. Согласно обвинительному заключению, эта группа в период с 2020 по 2021 год выбирала в качестве жертв несовершеннолетних на ряде серверов Discord, популярной достаточно среди видеогеймеров онлайн-платформы для общения. Пятеро обвиняемых, включая 29-летнего жителя Квинса, находили своих жертв на серверах Дискорда и других игровых платформах, в том числе на Counter-Strike Global Offensive. Так говорится в обвинительном заключении. Согласно ему, каждому предъявлено обвинение в участии в организации, занимающейся эксплуатацией детей. Группа сформировалась даже до создания другой аналогичной сети вымогательства, известной как 764. По словам прокуроров, видные члены 764 также были первыми членами культа Грегги. Согласно документам, члены культа, в кавычках, склоняли детей к совершению различных действий сексуального характера в групповых видеочатах. Затем они делали скриншоты этих действий и делились ими между собой. Самой младшей жертве, по данным силовиков, было 11 лет. Помимо этого, они заставляли некоторых своих жертв писать на теле имена членов группы и приказывали им утверждать, что они принадлежат члену культа. Мол, это у них метка такая, прямо как у Раньера инициалы. В одном из случаев, как указано в документах, члены группы подстрекали жертву к самоубийству путем передозировки лекарствами или повешения на потолочном вентиляторе. Прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка высказался по этому поводу. «Действия обвиняемых чудовищны и будут подвергнуты жестокому преследованию. Я настоятельно призываю родителей и опекунов поговорить со своими детьми об опасностях общения с незнакомцами в социальных сетях и о том, как обратиться за помощью к взрослым и правоохранительным органам в подобных ситуациях. Обвиняемые проживают в разных штатах страны, поэтому суды будут проходить тоже в разных штатах.
Полностью поддерживаю решение. Чем меньше будет таких подонков в сети, тем безопаснее станут детские онлайн-игры.
Кажется, что... А почему, собственно, они не потребуют от платформ игровых чаты свои пофиксить? Но фишка в том, что вот в том же Роблоксе, например, на взаимодействии в чате замешана значительная часть геймплея. Вы же обсуждаете, что вы вместе строите и так далее. Как бы удалять чат никак нельзя, это геймплей портит. А в то же время чат — это уязвимость.
Но все равно же в некоторых странах чат отключен по возрасту. И если это маленький ребенок, то он не может им пользоваться. Я считаю, неплохая мера при сохранении возможности играть в сам продукт.
Ну, я думаю, что к этому и придут в итоге.
Когда у тебя несколько миллионов игроков по всей планете, очень сложно нанять сотрудников, отвечающих за модерирование.
Или вот ИИ, например, поставить на эту задачу. Так будут обходить, будут использовать кодовые какие-то наименования. Найдут способ. Ну, а в конце концов, всегда, да, можно скинуть ссылку в Discord. Discord, да, конечно, говорит, что мы все удаляем, мы там стараемся, но они тоже за всем не могут уследить. Эти чаты создаются каждый день десятками тысяч. И с помощью ИИ эту проблему решить невозможно. Будут обходить. С помощью реальных модераторов где-то найдешь денег на этих модераторов. Проблему решить непонятно как. Ну вот единственное, да, будут блокировать, ну и действуют показательно, в том числе задерживая таких педофилычей и сажая их, чтобы, ну, боялись, чтобы банально знали, что наказание может прийти. Конечно, опять же, название «культ» — это больше для заголовков здесь, наверное. Организованная преступная группа, да, но у которой совершенно конкретная цель — получить ЦП в требуемых им количествах. Ну, может быть, шантаж, если богатые родители, но никакой идеологической составляющей там нет. Если она и есть, то обычно она чисто для привлечения аудитории нужна. Сами они не верят в это, как правило.
И подобные криминальные элементы действуют, мне кажется, в любой онлайн-игре, в которую вовлечены дети. Здесь борьба может вестись лишь ограничением функционала, доступа, возрастной ценз, либо отсутствием детишечек на этой платформе. Но мегакорпорации, владеющие подобными играми, не будут согласны с таким решением, потому что детишечки приносят большую часть донатов. Поэтому еще раз напоминаем, друзья. Если у вас есть дети, следите за ними и за тем, во что они играют, а также за своими банковскими карточками. В Афганистане на стадионе прошла публичная казнь. После прихода к власти талибов в 2021 году это уже 11-е подобное мероприятие. 2 декабря. Местные власти, представители разрешенного террористического движения «Талибан», по решению Верховного суда провели публичную казнь в городе Хост на востоке страны. Приговор, как сообщается, вынесли мужчине, зверски расстрелявшему целую семью из 13 человек, в том числе 9 детей. Десятки тысяч человек, включая родственников жертв, присутствовали на городском спортивном стадионе. Как гласит заявление Верховного суда, приказ о приведении приговора в исполнение последовал только после того, как суды низшей инстанции последовательно вынесли решение о высшей мере наказания. Окончательный же вердикт утвердил верховный лидер Афганистана Хибатулла Ахундзада. Я уверен, сначала вы отнеслись негативно к этой новости, но теперь-то появились и те, кто оправдывает действия талибов. Специальный докладчик ООН по Афганистану Ричард Беннет утром того дня разразился сообщением в соцсетях с призывом о прекращении смертных казней в дальнейшем. «Публичные казни являются бесчеловечным, жестоким и чрезвычайным наказанием и противоречат международному праву». Руководители «Талибана», как мы уже знаем, ввели в государстве законы шариата в самом строгом толковании. Кроме возврата публичной смертной казни, они установили запрет на обучение женщин и девочек в средних школах и университетах, а также отказывают им в занятии большинством видов трудовой деятельности. Как сообщил офицер полиции города Хост Мустафир Гарбас, приговор в исполнение привел близкий родственник несчастных, павших от руки преступника. По другим сведениям, это и вовсе был отец убитых детей. Смертная казнь, по словам офицера, была вынесена за проникновение в семейный дом и убийство большой семьи, в том числе 9 детей и их матери. Родственникам жертв изначально власти предложили вариант прощения и примирения. Он позволил бы сохранить жизнь преступнику. Однако они настояли на смертной казни. Сейчас в Афганистане высшая мера, кроме публичного мероприятия, может быть приведена в исполнение в том числе через бичевание или забивание камнями. Получается, что талибы действительно вменяемые люди. По шариату предложили примирение, денежные выплаты, но нет, пострадавшие отказались. И вот вам результат.
Строго следуют сунне. По книге сначала выкуп. Это правило и кровной мести в том числе. Если не согласны на компенсацию в любой форме, даже там какое-то количество верблюдов, тогда кровь.
Я полагаю, что подавляющее большинство людей на месте пострадавших отказались бы от денежной компенсации.
О чем тут речь? 13 человек. Ну, давайте на чистоту. В США бы такого тоже казнили. Почти 100%. Конечно, не устраивали бы из этого шоу, но, как ты правильно сказал, Талибан — это разрешенная террористическая организация. Поэтому они устраивают что? Правильно, террор. Они всем показывают, что с вами будет, если вы такое подобное попытаетесь совершить. Это запугивание. Но в данном случае запугивание справедливое, чтобы никакой очередной черт не сделал чего-то подобного. И в надежде, что до меня посадят, все равно буду сидеть, дожить себе дальше, поживать, еще и кормить будут. Нет, не будут. Будут сносить тебе голову на глазах у всех. А потом еще ее поднимут, а все будут радоваться. Я все равно не поддерживаю вот эти террористические подходы. Вот это публичное наказание, именно чтобы все видели. Вот, может, помнишь этот случай, когда террористам из Крокуса уши отрезали, и по этому поводу пошло большое обсуждение, правильно это, неправильно, то есть превысили полномочия, не превысили. Понятно, зачем это было нужно, но рассуждение пошло в сторону того, насколько это справедливо.
Если я правильно помню, этим занимались не какие-то простые полицейские, а именно военизированные структуры некие.
И ситуация похожая. Наказание-то для людей, в принципе, справедливое. Тут ничего не скажешь. Но публичного то, что это стали демонстрировать, насколько это оправдано, вопрос?
На мой взгляд, демонстрация устрашения для противостоящих тебе сил, действующих подобными мерзкими античеловечными методами, ставит тебя на один уровень с ними. Позволю себе предположить, что они не испугаются, увидев отрезание какой-то части тела. Потому что большинством фанатиков движет не жажда наживы. Они идейные люди. Во имя высшей цели занимаются терроризмом. А государства или органы управления, действующие такими методами, становятся как будто бы похожими на них. И это неправильно, если мы говорим о том, что во главе угла стоит гуманизм и ценность жизни высока. Если я правильно помню, когда заявляется ценность любой жизни и отменяется смертная казнь, то признается право каждого, даже самого мерзкого, ничтожного, незаслуживающего этого человека.
Да, это еще и по-христиански. Дать шанс любому, даже самому конченному.
Но говорить за всех христиан мы не будем. Все-таки некоторые позволяют себе рассказывать о ядерном апокалипсисе и о том, как это правильно.
Изначально учение Иисуса, что Бог всех прощает. Всех, кто придет к Нему с покаянием. Даже если ты жуткий преступник. Многие из апостолов изначально были вообще-то далеко не лучшими людьми.
Поэтому я считаю, если нечто ужасное или противозаконное или просто человеконенавистническое совершается репрессивным аппаратом государства, то транслировать его публично не следует.
Ватиканская комиссия отказала женщинам в должности католических диаконов. Высокопоставленная комиссия Ватикана проголосовала против разрешения католическим женщинам служить диаконами, сохранив практику Всемирной Церкви, в которой духовенство состоит исключительно из мужчин, согласно докладу, представленному папе Льву и опубликованному в четверг. Большинством голосов, 7 против 1, комиссия заявила, что исторические исследования и богословские изыскания исключают возможность допуска женщин к служению в качестве диаконов в настоящее время, но рекомендовала провести дальнейшее изучение этого вопроса. Дискуссии о возможности назначения женщин-диаконов, которые рукополагаются и могут помогать в проведении церковных служб, но не могут совершать мессу, сотрясают церковь на протяжении всего последнего десятилетия. Католические диаконы, помимо прочих обязанностей, могут крестить людей, свидетельствовать о бракосочетании и проводить похороны. В некоторых регионах мира они также могут руководить приходами в отсутствие священника, но священник все равно должен совершать мессу. Эта должность, веками считавшаяся лишь ступенькой к священству, после ряда реформ, проведенных церковью в 60-х годах, была переосмыслена как постоянная должность для женатых католиков. Некоторые женщины говорят, что, по их мнению, Бог просит их занять этот пост, который церковь понимает как роль служения. Состав комиссии, возглавляемой кардиналом и священником из высшего доктринального управления Ватикана, входили церковные ученые, как мужчины, так и женщины. В своем отчете они заявили, что их оценка в отношении женщин-диаконов является убедительной, но на сегодняшний день не позволяет вынести окончательное суждение. Беседа началась с выступления покойного папы Франциска, который откликнулся на просьбу в 2016 году от базирующейся в Риме зонтичной организации, представляющей католических сестер и монахинь всего мира. Франциск учредил две комиссии для изучения этого вопроса, которые проводили обсуждение в условиях строгой секретности. Опубликованный в четверг доклад – это первый случай обнародования результатов этих обсуждений. Одна из членов первой комиссии, Франциска, выступавшая за назначение женщин-диаконами, раскритиковала новый доклад. Филлис Загана, исследовательница из университета Хофстра в Нью-Йорке, заявила, что текст делает все возможное, чтобы представить тему в негативном свете, выборочно используя комментарии из предыдущих отчетов, не предоставляя полного контекста. Несколько групп, выступающих за реформы в католической церкви, также раскритиковали доклад. Немецкая группа «Мы – церковь» назвала решение об отстранении женщин от должности сомнительным с богословской, антропологической и пастырской точек зрения. Американская организация «Конференция по рукоположению женщин» раскритиковала комиссию за то, что она не привлекла к обсуждению большее количество женщин и назвала это решение глубоким и теологически необоснованным оскорблением. Новый доклад содержится в письме, направленном папе Льву итальянским кардиналом Джузеппе Петроччи, возглавлявшим вторую комиссию, созданную Франциском. Как говорится в сообщении, вторая комиссия на заседании в июле 2022 года проголосовала против возможности назначения женщин на должности диаконов. В докладе также говорится, что на заседании в феврале этого года комиссия проголосовала 9 против 1 за то, чтобы церковь расширила доступ женщин к возможностям служения, без указания конкретных деталей. В отчете в заключении говорится: «Теперь пасторам предстоит оценить, какие еще служения могут быть введены для удовлетворения конкретных потребностей церкви нашего времени». Папа Лео до своего избрания в мае, относительно неизвестный на мировой арене, по имеющимся данным, не комментировал вопрос о женщинах-диаконах. Папа Иоанн Павел II в 1994 году подтвердил запрет на служение женщин в качестве священников, но не затронул конкретно вопрос о женщинах-диаконах. Сторонники этой точки зрения указывают на свидетельство того, что женщины служили диаконами в первые века существования церкви. Одна из таких женщин, Фиби, упоминается как диаконисса в одном из посланий апостола Павла. Но, с другой стороны, мы знаем, что Лео еще до избрания довольно консервативные вещи проговаривал и явно был настроен продолжать линию Франциска. Просто многие думали, что вдруг он раз из Америки, то более такой либеральный весь из себя. Нет.
Но женщинам все равно разрешат проводить службы. Как думаешь?
Я надеюсь, что движение какое-то в этом направлении произойдет, хотя, конечно, сопротивление серьезное. Понятно, что не в православной церкви. У нас такого решения не будет принято, я думаю. Но в католичестве, наверное, постепенно примут. Все-таки диакон – это помощник. Это не то, что прям полноценный священник. Поэтому почему не допустить? Что в этом такого страшного? Ведь есть реальный исторический прецедент. В ранней церкви действительно служили женщины. Там, да, в силу того, что людей не хватало. Но отчего вдруг такой жесткий патриархат был установлен? И никак его теперь не сместить, неясно.
Вообще, мне кажется, странно ограничивать по половому признаку должности в церкви. Не то чтобы я был за или против. Мне, если честно, без разницы. Но если задуматься, представим человека истово верующего, будь то мужчина или женщина, в чем тогда проблема для женщины стать диаконом? Кроме того, диакон имеет право создавать семьи.
Понимаешь, эта проблема связана все-таки с историями, которые в Библии рассказаны. Женщина – сосуд греха. Женщина повелась на соблазны змея. Поэтому она в себе изначально все время содержит этот грех. Это вот те фундаментальные взгляды просачиваются. Но мы же понимаем, что за этим скрывается на самом деле. Откуда эти убеждения в Библии появились. Это исторически обосновано. Культурные особенности того времени.
Потому что исторически так сложилось, что мужчина должен быть главным. Женщина по своей физиологической природе не имеет возможности взять на себя те обязанности и заниматься той работой, которой тогда занимались мужчины.
Это восходит к тем культурным традициям времени Ветхого Завета, когда женщина – это товар, по сути. То есть это просто сосуд для производства детей. А так как она представляет из себя вот эту ценность, то все, мгновенно встраивается в общую структуру товарообмена. И ничего с этим не поделать было. Поэтому и такое отношение. Не как к рабу, не как к вещи, но вот что-то вот в этом уровне. И поэтому, конечно, к священному прикасаться ей нельзя ни в коем случае. Хотя примеры женщин и святых, и убежденных христианок множество, монахинь, которые достигли больших результатов. Казалось бы, вот уж кто-кто, но женщины в христианстве заслужили статус равный с мужчинами. Просто банально своей работой за эти столетия. Но вот каноны все еще мешают людям. И, казалось бы, и уже и Христос сказал, что «я вам новое послание несу», что «Ветхий Завет, да, хорошо, но вот то, что я добавил по этому поводу», принимайте в расчет. Нет, ветхозаветные принципы продолжают иногда господствовать.
Но ведь апостолы-то все мужчины. Нет апостола женщины.
Ну ничего, Netflix снимет адаптацию.
Всегда найдется обоснование для отказа в равных возможностях.
Церковь – это, конечно, один из самых традиционных институтов в нашем обществе. Что-то там сдвигать очень тяжело, потому что не поймут прихожане, не поймет иерархия. Вот буквально недавно мы рассказывали про старостильный раскол. Немножечко подвинули нормы церковные. Давайте мы все-таки будем праздновать наши праздники вместе с гражданскими. И все, и сразу бешеный срач. Те вообще там свои стихи начинают службу устраивать и так далее, и так далее. Казалось бы, небольшой вопрос, но раскол такой, что до сих пор не преодолен. И все, ЭПЦ уже никогда не будет единой, скорее всего. Боятся этого. Не хотят провоцировать эти обсуждения. А тут вопрос более острый, на порядок.
А верующие в своей массе очень консервативны, поэтому любые изменения, даже если они пойдут сверху, встретят кучу недовольства.
И возможное появление раскольников, сектантов. Это всегда и потеря приходов, это и потеря прихожан, это и финансовые, на самом деле, убытки. Тоже не надо списывать со счетов этот аспект, они об этом думают. В Ватикане буквально говорят, давайте не будем раскачивать лодку, у нас все нормально, все, как жили, так и живем. Ну, прогресс, конечно, постепенный, наверное, идет. Уж хотя бы обсуждения проводятся, это уже что-то.
Не знаю, на нашем ли веку или в глазах уже следующих поколений, но, полагаю, рано или поздно равные возможности в занятии должностей в церкви будут установлены. Преподавание религии в школах признано незаконным в Великобритании. Верховный суд страны постановил, что нынешний подход к религиозному образованию в школах Северной Ирландии нарушает права человека. Суд вынес свое решение, исходя из того, что нынешняя учебная программа по предмету «Религия» не предусматривает объективного, критического и плюралистического подхода к предмету. Все началось с того, что отец и дочка выразили недовольство тем, как устроены данные уроки в государственных школах. Семья начала беспокоиться, когда девочка ни с того ни с сего стала молиться дома перед едой, чего раньше никогда не делала. Ее родители-атеисты поинтересовались, в чем дело. Она рассказала, что этому учат в начальной школе. В источнике указывается возраст обучения ребенка с 4 до 7 лет. Тогда родственники обратились в администрацию учебного заведения, потому что не хотели, чтобы их дочь учили тому, что слово Иисуса Христа есть абсолютная истина. В школе господам объяснили, учителя лишь следуют основной учебной программе. Сначала истцы выиграли свое дело в высоком суде Белфаста, высшая судебная инстанция Северной Ирландии, который в 22-м году постановил, методы преподавания религии не отвечают требованиям объективности, критичности и плюрализма. Кроме того, в решении было сказано, что нарушены права девочки и ее отца. В частности, право родителей на то, чтобы дети получали образование в соответствии с их собственными религиозными и философскими убеждениями, как сказано в Европейской конвенции о правах человека и статье 9, защищающей свободу слова, мысли, совести и вероисповедания. В судебном решении также говорилось, что право на непосещение данного предмета учащимися не является достаточным средством решения проблемы, поскольку оно ложится бременем на родителей, а дети и вовсе могут подвергаться стигматизации. В 24 году Министерство образования Северной Ирландии обжаловало решение суда в Белфасте. Но тогда истцы подали апелляцию в Верховный суд Великобритании, который теперь отменил этот вердикт в пользу первоначального решения. И оно вторило суду низшей инстанции. Но также отмечалось, что неспособность школы обеспечить объективность и критичность равносильно идеологической обработке. Правда, идеологическая обработка использовалась как синоним евангелизации и прозелитизма, без каких-то негативных коннотаций. Верховный суд заверил, что речь совсем не идет о секуляризации системы образования.
Никто не утверждает, что религия не должна преподаваться в государственных школах. Напротив, истцы поддерживают преподавание основ религии детям при условии, что оно не сводится к идеологической обработке.
В свою очередь, депутат от демократической юнионистской партии Карла Локхарт заявила, что она разочарована подобным решением, и ее партия останется непоколебимой. Христианское учение и христианские ценности уже давно стали неотъемлемой частью жизни школ в Северной Ирландии, и мы продолжим работать над обеспечением их защиты. 75-летний католический епископ из Дерри, являющийся председателем Совета католических школ, некогда директор одного из учебных заведений, рассказал, что не удивлен решению суда и перспективе пересмотра учебной программы по религии, по которой педагоги успешно работают уже почти 20 лет. Может ли католическая школа отстаивать свое право преподавать христианское учение и ожидать, что родители с этим согласятся? Посмотрим, к чему это приведет. Но мне бы очень не хотелось услышать, что религия в школах должна быть запрещена. А в департаменте образования региона напомнили, что предмет является обязательной частью школьной учебной программы в Северной Ирландии и должен преподаваться в школах в соответствии с основным учебным курсом. Эту программу разработали в 2007-м. В участие принимали 4 основные деноминации региона – католическая церковь, англиканская церковь Ирландии, пресвитерианская и методистская церкви. Она ориентирована в первую очередь на христиан, и родители имеют право не водить своего ребенка на часть, либо вообще на все занятия по данному предмету.
Разрабатывали вместе, но там как бы подспудно все время намекалось, ну что, англиканская-то церковь круче, ну вы понимаете.
Как ты считаешь, действительно ли христианские ценности необходимо преподавать в школах? И предмет, который существует у нас в стране, основы религиозной культуры и светской этики?
Да, мое мнение, что это часть исторического курса должна быть, потому что религия неразрывно связана с историей. Их вообще невозможно отдельно преподавать. Ты на истории будешь вынужден говорить про религию, а на религии про историю. И поэтому зачем их разделять вообще?
Видишь ли, здесь, мне кажется, разделяется понятие исторических событий, личностей от их философии. Поэтому в названии предмета выделено слово «этика».
Пытаются объяснить, как сосуществовать с людьми, которые сильно верующие, например, в вашем обществе. Как их не обидеть?
Я думаю, об этом там не говорят. Хотя, на мой взгляд, подобные практики были бы полезны, чтобы тебе рассказали, как тебе себя вести с фундаментально настроенными гражданами.
Но даже простые вещи. Почему не надо предлагать мусульманину покушать свиную отбивную? Банальных каких-то глупых моментов, когда верующий человек подумает, что его не уважают. Людей не раздражало это, чтобы они не обижались. Это нормальная тема. Культурная адаптация, так сказать. Конечно, вот такой курс в таком ключе, наверное, стоит, потому что это вообще стало важным моментом сейчас в общественной жизни, уважение к правам и взглядам других людей. Как проявлять это уважение? Как общаться с таким человеком? Как общаться с людьми, не оскорбляя их? При этом, если у вас радикально различающиеся взгляды. Это был бы классный предмет. Но это можно ли в рамках какого-то существующего предмета рассказывать? То есть в обществознании, наверное, там на другом сосредоточено. Там все-таки про законы больше, про то, как именно общество устроено. Хотя вот там, наверное, самый близкий к этому предмет. Но именно обучать религии, обучать теологии, в частности, это странно. Мое мнение, что теологии место в вузе. Тот, кому это действительно нужно, он может погрузиться. Чтобы действительно разобраться в теологии, требуются знания. Ты не можешь преподать это легко. А если ты преподаешь это в самых общих картинках, то у человека возникает не совсем корректное восприятие канонов. И он может потом неправильно понимать свою же религию. Это легко случается. Я вообще с трудом представляю, как рассказать концепцию Троицы, например. Даже в средней школе. Это концепция-то философская, по сути. Тебе нужно тогда и греческую философию рассказывать. Потому что иначе будет не понятно, что вообще имеется в виду. Что такое логос? Потому что эволюция понятия логоса большое значение в христианстве имеет. Преподавать именно с точки зрения культурной, какие есть нормы, как более-менее себя надо вести в окружении религиозных людей, вот это класс.
С другой стороны, научить человека этике можно, но не обязательно это делать в рамках религии. Однако практика Великобритании примечательна.
Издевательства и пытки вместо терапии. Шокирующие подробности о рехабе в Подмосковье. Эту новость нам принесла слушательница. Не стесняйтесь новости в предложку кидать. 28 ноября Истринский городской суд Московской области санкционировал арест организатора реабилитационного центра для подростков Анны Хоботовой до 22 января. Как сообщили в Следственном комитете, женщине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничений свободы и истязаний. В ходе допроса она не признала свою вину и не раскаялась в содеянном. По данным подмосковного следственного комитета, с августа по ноябрь 2025 года Хоботова с целью незаконного извлечения прибыли организовала в Дедовске реабилитационный центр, где незаконно пребывали 24 подростка в возрасте от 11 лет. Они проходили лечение от разного рода зависимостей. Ежемесячное пребывание ребенка в центре обходилось родителям от 100 до 200 тысяч рублей. Подростки находились в центре месяцами. В Следственном комитете комментируют. С законными представителями подростков заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи. А в действительности они подвергались избиению и пыткам. Женщина называет себя психологом, правозащитником и юристом. Родителям обещала не только избавить детей от различных зависимостей, но и помочь наладить отношения в семье. А самая мякотка в этой истории – в апреле текущего года про нее же выходила хвалебная статья в российской газете. Скорее всего, заказная. Ну, как помните статьи про Лучезарную? В таком же стиле примерно. И сейчас я дам небольшой очерк ее биографии оттуда и того, как она пришла к такому делу. Она не просто руководитель. Она главный психолог всех центров и, поразительно, знает ситуацию по каждому ребенку, а их одновременно около 150. Без полной отдачи такое просто невозможно. Она молодая, яркая женщина. Зачем ей эти проблемы? Неужели не было работы попроще? Аня рано потеряла мать. В 17 лет пришлось учиться жить одной, оканчивать школу, параллельно зарабатывая себе на жизнь, поступать в университет. Девочка профессионально занималась бальными танцами. Тренеры пророчили ей большую карьеру, но судьба распорядилась иначе. В итоге она выбрала судебную специальность, но практически сразу же увлеклась помощью несовершеннолетним. Это было личное. Анна слишком хорошо понимала, через что проходят подростки, оказавшиеся в трудной ситуации. В 2012 году ее пригласили в областной общественный совет МВД и в СИН. Она оказалась чуть ли не единственной из женщин и самой юной среди коллег. Естественно, ей доверили проблемы подростков. Там выяснилось, что 8 из 10 ребят в России попадают за решетку из-за проблем с наркотиками и алкоголем. А через год она поступила для получения второго высшего по психологии. И параллельно устроилась санитаркой в реабилитационный центр для зависимых. Работа далеко не престижная и не самая прибыльная. Анна говорит, «Мне хотелось понять, как все устроено изнутри. И там я вдруг увидела очень четко, обычные взрослые методики вообще не подходят для подростков. Им нужны свои реабилитационные центры, где все адаптировано к их психике». 25 лет она открыла свою первую организацию. Центры психологической реабилитации не считаются медицинскими учреждениями. Специальная лицензия для них не нужна. Главное – прописать в уставе пункт о социальной помощи и возможности проживания. Но даже без этой бюрократии открыть первый центр было невероятно трудно.
Получается, деваха прочухала, что можно замутить бизнес с минимумом вложений, где будешь получать дотации от государства, плюс наживаться на деньгах от родственников-постояльцев. Какие минусы тут есть, если тебе даже лицензии не нужно иметь?
Никакой отчетности, ничего. Что продолжают писать в статье в российской газете? Найти помещение, которое соответствует базовым требованиям. Несколько санузлов, отдельные комнаты, просторная зона для занятий. Затем нанять персонал. А ведь опытный педагогик молодой инициативной девушке отнеслись скептически. Разработка методических программ, организация безопасности, решение бытовых вопросов – все это легло на ее плечи. И все за счет собственных сбережений, которые накопила за несколько лет.
Кто-то копит на первый взнос по ипотеке, кто-то собирает на машину. А она планировала открыть свой бизнес и даже не пошла в банк за первоначальным капиталом. Все сама, санитаркой зарабатывала, наверное.
А в 2020 году коронавирус подарил резкий всплеск игромании и гаджет-зависимости у детей. Специализированных центров в стране практически не было. Родителям из Москвы и Подмосковья, а здесь больше всего зависимых ребят, не хотелось вести детей в Ростов, далеко. Пришлось в том же году открывать новый центр, поближе к столице.
Мы не хотели, но нас вынудили обстоятельства. В Москве более платежеспособная публика. И, конечно же, сервис нужно оказывать поближе к дому.
Мы не хотели забирать ваши деньги, но они так соблазнительно лежали, что мы все-таки решились поднять жопу с дивана и арендовать домик. В какой-то момент у нее в месяц набиралось по 1200-1300 обращений. Начал снижаться и средний возраст детей с психологическими проблемами. Пришлось расширяться дальше. За 2 года было открыто еще несколько организаций в Москве, Екатеринбурге, Азове и других городах. Что представляет собой такой центр? По сути, это большой дом. Система видеонаблюдения, закрытый режим. Просто так без родителей не уйти. Но атмосфера не мрачная, а даже наоборот. Есть распорядок дня, общие индивидуальные занятия. Каждый центр прикреплен к школе, к детям приходят педагоги и занимаются на условиях домашнего обучения. То есть они пишут контрольные и сдают все экзамены, как обычные школьники. А в остальное время занимаются своим хобби, помогают на кухне, убирают, планируют закупку продуктов. Анна продолжает. «Мне важно, чтобы они возвращались в реальный мир, готовыми к самостоятельной жизни». Если человек научился планировать бюджет и готовить еду, то ему уже проще держаться подальше от наркотиков и алкоголя. Родители оформляют нотариальную доверенность. Формальность, позволяющая центру взять ответственность за жизнь и здоровье ребенка. Российская газета. Отмазывая мудаков, начиная с 90-го года. Правда, детей с серьезными психиатрическими или соматическими заболеваниями брать нельзя. Такие центры не являются клиниками. И все шло хорошо, пока в 2022 году кто-то не решил раздуть сенсацию. Один федеральный телеканал выпустил сюжет об ужасах в ростовском центре Хоботовой. Одна мама больше не хотела, чтобы сын оставался у нас, и придумала байку про жестокое обращение с ребенком. Историю без проверки фактов растиражировали на всю страну. К делу подключились желтые СМИ, и нас буквально завалили проверками из всех инстанций. Надо сказать, что полиция сработала профессионально. Конечно, ни одно из обвинений не подтвердилось. Но пострадало самое главное – репутация. Родители начали забирать детей. Без оплаты услуг центры стали стремительно обрастать убытками. Но я нашла в себе силы продолжать. Было так тяжело, но я нашла в себе силы дальше обманывать гоев.
Знаете, практически подавляющее большинство реабилитационных центров, устроенных в частных домах, на отдаленных территориях, являются попросту схемой по отъему денег либо у постояльцев, либо у их родственников. Никакой психологической помощи там не оказывают. Людей запирают, заставляют заниматься арабским трудом, и все. Если в этот момент ты отказываешься от наркотиков, алкоголя и прочих зависимостей, хорошо, значит, ты вылечился. Если нет, будут избивать, а потом, когда освободишься, можешь вернуться к этому.
Правда, чтобы платить зарплату, пришлось продать машину и заложить банку дом. Но я сохранила команду. Последние свои деньги вложила в рекламу. Предприниматель должен рисковать, безусловно, но дело не в деньгах. Когда бизнес – это твое детище, дело жизни и служения, то, конечно, ты готов поставить все на кон. Я должна была попытаться. Нет, ушла бы работать психологом по найму. Анна с командой проделала огромную работу и все-таки вытащила ситуацию. После того, как волна хейта спала, люди снова начали приходить. Центр возобновили работу в еще большем масштабе. Как она сама говорит, самая приятная часть работы – встречать бывших воспитанников, которые приезжают уже совсем другими людьми и с радостью помогают новеньким поверить в то, что вернуть себе нормальную жизнь реально. А теперь вернемся из мира розовых пони в реальность, которая обнаружилась чуть больше, чем полгода спустя. Работу свою Анна снимала на видео, где сама основательница проводит терапию с воспитанниками. На каждом из них старается проявлять заботу к детям. Но оказалось, что все это просто красивая картинка. На деле в стенах центра воспитанников унижали, оскорбляли и даже избивали. Детей связывали, морили голодом, нередко запрещали спать на кровати. Вместо обещанных высококлассных психологов сотрудниками были реабилитанты с судимостями. Было и психологическое насилие. Детей заставляли часами писать бессмысленные фразы, которые никакого отношения к терапии не имели. Например, сотни раз написать «Мы должны жить и работать».
Да ты просто не понимаешь. Это методика прогрессивная такая.
Учат детей. Надо приучать их к взрослой жизни. Это же трудности прежде всего. Вот мы их создаем, чтобы они лучше преодолевали их впоследствии. Чтобы дисциплина росла. Наркоманы ведь сопротивляться надо как-то. Помимо этого, была изнурительная работа, к которой несовершеннолетних принуждали. В любое время суток они готовили, убирались вместо персонала центра. А если специалистам центра что-то не нравилось, то детей наказывали. Били, либо привязывали простынями к кроватям. Причем иногда придумывали изощренные пытки. Например, заставляли есть собачий корм или запрещали ходить в туалет. Для издевательств существовала отдельная комната. И дети даже пожаловаться близким не могли. Изредка им разрешали пообщаться по телефону, но только по громкой связи. А ведь родителям презентовали это место как элитный реабилитационный центр. Стоимость месяца проживания, включая постоянные занятия со специалистами, около 150 тысяч рублей. Взрослым обещали вернуть полностью здоровых детей. Теперь у ребят вместо этого еще больше психических травм. Помним эти рассказы про крутое помещение, которое было очень трудно искать. Так вот, элитным центр назвать сложно. По сути, обычный загородный участок. За высоким забором виднеется крыша двухэтажного дома. На всех окнах металлические решетки, чтобы не было возможности бежать. В здании насильно удерживали больше 20 детей. На момент ареста центр находился в плачевном состоянии. Больше он был похож на дешевый хостел, а не элитную лечебницу. Полиция также задержала администратора Владимира Балабрикова. Он был дважды судим за распространение и хранение наркотиков. Лечили от наркозависимости людей. Под стражей его коллега, 18-летняя девушка, которая помогала воспитывать детей. И вот что самое поразительное в этой всей истории. 5 лет назад прокуратура уже закрывала ее центр для подростков в Ростове. Тогда были выявлены серьезные нарушения в работе. Тем не менее, газете это не помешало статью написать. В Ростове тоже применяли суровые методы воспитания, но как-то удалось обойтись без последствий. А вот здесь получилось хуже. 23 ноября в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии был доставлен 16-летний подросток со множественными гематомами и разрывами тканей, а также следами связывания. 2 недели до этого он лежал на полу, но персонал ничего не предпринимал, а матери просто фотографировали его на матрасе. Мальчик впал в кому. По предварительным данным, у него отказали почки. Остальные дети после рейда переданы в соццентры. Им оказывают помощь. С попадания мальчика в реанимацию и началась проверка, а затем и рейд. Медики сообщили о случившемся в полицию, и в тот же день силовики посетили рехаб, где обнаружили множество улик. Иронично при этом, что Хоботова уверяла родителей, отсутствие насилия – главный принцип работы ее центра. В прокуратуре Московской области сообщили, на время пребывания детей в центре некоторые родители фактически самоустранились от исполнения своих обязанностей. Несовершеннолетние не учились и не получали социальную реабилитацию. При этом дети проживали в условиях изоляции, систематического применения физического и психологического насилия, были лишены нормального питания и отдыха. В связи с этим прокурорами проверяется деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Здесь 2 стороны виноваты. И организаторы, и родители, которые считали, часть из них, считали, что отправить ребенка в элитный реабилитационный центр – это выход. И у тебя меньше напрягов, и вроде бы там помогают. Вон сколько хороших отзывов.
Не нужно решать проблемы самому ребенка, можно просто сбагрить.
Но частный дом на то и частный дом, находящийся в глуши или на большом отдалении от города, ты не сможешь туда часто приезжать. Не получится контролировать то, чем занимаются администрация и сотрудники. Поэтому в данном случае, когда требуется психологическая помощь, лучше воспользоваться медицинскими учреждениями.
Это частая ситуация. Отправлять детей куда-то в изолированное сообщество, это значит рисковать тем, что их потеряешь навсегда. Ладно, что Хоботова просто грела родителей на деньги. И, очевидно, какой-то идеологической составляющей там не было. Просто в меру своей испорченности люди делали, что хотели, потому что дети были в их распоряжении полном. Боюсь, полиции еще предстоит открыть много более мрачных подробностей, чем они могли там заниматься с ними. И при этом они хотя бы не впаривали им чего-то в голову, поэтому удалось всех детей вывести, и никто, очевидно, не сопротивлялся. А бывает и по-другому. Бывает, когда еще и обработка происходит. И тогда уже сам ребенок может впоследствии отказаться уезжать и сказать: «Все, у него теперь новая семья, он теперь тут будет жить». С этими людьми, они-то разбираются. Вот опасность, где кроется еще одна. И такое случается.
Остается надеяться, что организатора данного бизнеса как можно быстрее задержат, и она ответит по закону.
Еретические новости.
А на этом у нас все. Ждем ваше мнение в комментариях. Расскажите, какая из новостей вам понравилась больше всего. Согласны ли вы с нашими утверждениями или категорически нет? Обязательно поделитесь. Также нас можно поддержать на Boosty и Paywall. Да и чаевые Cloud Tips скидывать не возбраняется. Вся информация в описании. А еще вы там можете найти ссылки на наш мерч с логотипом подкаста. Огромное спасибо спонсорам. Только благодаря вам и особенно акалитам и культистам выпуски выходят более-менее регулярно. Всего вам доброго.
До новых встреч.
И с наступающим Новым годом.
Вы слушали околорелигиозный подкаст «Heretic Talk». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, Молокола и Рессайкл.